Мы идем дальше. Мы говорим о любви, о корне любви. Значит, много мы прошли разных вопросов, связанных с этим, о корне любви, да. По всем часам, как мы сказали, что это как бы особое такое качество внутри души человека, любовь, да. Такое особое качество, оно такое удивительное, как у животных это не проявляется, так мы сказали, в общем-то, да. И, ну, кто-то скажет, ну, в какой-то мере тоже, наверное, ну, я не знаю, что там у них, да. А у человека это такое особое качество, оно также очень многообразно. Как мы говорили, человек может любить свой дом, может быть, любить животное, о котором он беспокоится, может любить, как мы говорим, любить друга, ближнего, любить ближнего, тоже мы этому посвятили достаточно времени. И также мы говорили о любви между мужчиной и женщиной, что это как бы особая реальность такая, непонятная сама по себе на первый взгляд, но что-то особо удивительное такое, что это действительно нет других животных, вообще не может быть такого понятия. И все это несколько сторон, но сейчас мы хотим поговорить о любви ко Всевышнему. Любовь ко Всевышнему. Это, значит, в принципе, это наибольшая, вот, ну, это основная тема понятия любви в иудаизме, идея любви ко Всевышнему. Сказать по правде, все остальные стороны любви, которые мы перечислили, они как бы являются подготовкой к любви ко Всевышнему. Чтобы человек мог прийти к этому, мог осознать это каким-то образом, поэтому у него есть... Да, появляется вот эта вот идея, да, чтобы он мог прийти к любви ко Всевышнему, поэтому ему нужно, значит, прийти вот эти вот все стороны, да, все стороны любви, они ему помогают, по-простому, так мы это понимаем, они ему помогают, чтобы прийти вот к этому понятию любви. Мы должны войти в эту тему, что это значит любовь ко Всевышнему. Мы же как-то касались это, что в принципе сравнивали это в аллегории с любовью мужчины и женщины, это наиболее близкое понятие к любви ко Всевышнему. Только там мы сказали, что значит любовь ко Всевышнему, это любовь, да, что еврейский народ, он как бы невеста относительно, ну как, он как бы невеста для Всевышнего, ну как в аллегории. И поэтому любовь ко Всевышнему в какой-то мере параллельно любви женщины к своему мужу. Да, ну это в некотором духовном понятии, что надо еще раз, может, это объяснить каким-то образом. Во всяком случае, да, то, может быть, еще коснемся этого определения, что это значит. В всяком случае, мы сказали так, попытаемся понять, где мы знаем, что любить Всевышнего, что значит любить Всевышнего. У нас есть Шма Исраэль, в Торе это написано в нескольких местах, но Шма Исраэль это известная вещь, как там сказано, «Ваавта ташем элокеха, бухоли вавха, бухоли навшиха, бухоли мадейха». И люби, как это на русском, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою и всем своим состоянием. Так, во всяком случае, переводят обычно «меодейха», хотя есть другие значения этому слову. Но так обычно вот что переводят, значит, любить этого всем сердцем, всей душой, всем состоянием, я знаю это. И у нас здесь сразу возникает ряд вопросов. Прежде чем войти в эту тему, понять как бы на глубине эту вещь, сначала как бы понять в общем, что это значит. И ты приходит мне Тора и говорит, что ты должен любить Всевышнего, Бога. Даже когда он мне сказал «люби ближнего своего», у меня тоже возник вопрос. Любить ближнего. Ну, вот этого ближнего я люблю, я могу сказать. А этого я не люблю. Это как сердцу не прикажешь. Кого-то я люблю, а кого-то я не люблю. Как может прийти мне Тора и сказать, знаешь что, люби кого-то, люби того, люби другого и так далее. И тем более, когда мы говорим о Всевышнем, как можно любить Всевышнего? Что это Всевышний? Я его не знаю, я его не вижу, я с ним не встречаюсь. Как проявлять понятие любовь? Ну даже если, допустим, я его полюблю, как это понятие любви проявляется, Зачем это нужно? Это вообще отдельный разговор. Зачем нужно любить? Ну, как бы скажем по-простому, есть митцва такая, обязанность Торы, но всегда мы понимаем смысл митцвот, но все равно вопрос он такой непонятный. Что значит любить Всевышнего? Нечто, да, не любить нечто, что мы называем Всевышним, что мы сами не можем его определить, как мы говорим, что кто это Всевышний, кого любить, да. Как мы говорим, это да, Всевышний, когда мы молимся ко Всевышнему, кому мы молимся? Мы не можем молиться каким-то определенным сторонам Всевышнего, как то, что мы называем, качеством Всевышнего, да, кто скажет, сферот каким-то или так далее. Мы молимся самой бесконечности, так это сказано, так мы должны обращаться к Всевышнему. Сама бесконечность, о ней мы говорим, что мы ее не знаем. Не постигаем, почему, как сказано, у нас даже нет имени для Всевышнего. Потому что все имена, которые к нему мы это мы обозначаем, все это имена только его, как мы говорили, проявление, его форм управления в этом мире, как он вмешивается, как милосердный, как судящий, как добрый, еще как-то, различными, воинствующий и так далее. Есть разные имена, каждое имя показывает на какое-то проявление Всевышнего, как он вмешивается в этот мир, как он управляет этим миром. Поэтому явно к этому я тоже не имею права обращаться. А это не есть его имя. А что есть его имя? А у него имени нету. Потому что если бы было бы у него имя, то тогда имя само по себе это определение. Определение, понятно, да, имя дает, имя, значит, да, определяю каким-то образом, потому что слово само по себе это система ограничений. Определение это ограничение. Что значит определить что-то? Поставить рамки, сказать вот это, да, это нет. А о нем самому говорю, он бесконечность. Его определить нельзя, постигнуть нельзя, познать нельзя, нет границ. Поэтому как можно дать ему имя? Все, что мы о нем говорим, когда мы говорим о нем самом, мы говорим в понятиях отрицательных, а не в понятиях положительных. То есть в понятиях положительных, как определить, кто он, мы не можем. Но в понятиях отрицательных мы говорим, как мы говорим, скажем, бесконечность. Что такое бесконечность? Нет конца, неограниченный, нет границ. Да. Полное совершенство. Что такое полное совершенство? Это отсутствие недостатков. Если нет недостатков. Обратно нет. Мы о нем говорим, что он нет. Мы не говорим о нем, что он да. По сути, да, если вдруг мы да начнем это говорить, то это называется язычным, это запрещается, в общем-то. Если так, как я могу любить того, кого я не знаю, даже назвать не могу. Да? Вопрос. Но более того, вопрос еще более... да, он еще более сильный, когда мы входим, начинаем смотреть разные комментарии, что значит любить Всевышнего. Помните, мы тогда когда-то говорили о Машихе, мы остановились в Рамбаме, Бильхот Тшува, потому что там дошли до понятия любви ко Всевышнему. И поскольку надо было это объяснить подробно, так мы перешли на эту тему любви. Так вот, посмотрим там, что он пишет. Говорит он так, кайцата аваруя, как это должна быть любовь правильная, настоящая, то есть по отношению ко Всевышнему он говорит. Ушеаваташем авагдула и тераба, это чтобы человек любил Всевышнего любовью большой, авагдула, большой, я тиран, не знаю, как это, особой, большой, великой, аза, я не знаю, как это, все эти эпитеты перевести на русский, не знаю. Да, ад это как, да, неистовое, может быть, да, ну, какой-то такой вот любовью очень сильной. Адмёд, очень. Адшитена в шоксураба, вот настолько, что его нефиш, что его душа будет связана с любовью ко Всевышнему, будет привязана к нему в любви. Винимца шогеба тамид. И получается, как будто бы он шогеба тамид, как будто бы он... И, да, как Шогебо Томид, всегда как бы всегда находится в нем, или думает только о нем. Думает только о нем, это как любовь. Но почему-то Каилю Холея Ваша Инда Атампнуями Ават. На что это похоже, он говорит? На тех, которые больны любовью. Есть такие больны любовью. Больны любовью. Что-что? Холе Ава. Шейнда Атампнуями Ава, что у них. Они не могут освободиться в своем сознании от любви, скажем, как он говорит, халява, он здесь про мужчину говорит, как он, например, мужчина любит женщину, он больной этой любовью, что он не может как перестать думать об этом, то есть она заполняет все его мысли. Миаватута, то есть заполняет, да, а его сознание не освобождается от этой любви к этой женщине, шушагеба тамид, что он всегда о ней думает. Бенба шифто, бенба кумо, бенба, либо он сидит, когда он сидит, и когда он стоит, и когда и каждый час, и когда он кушает, и когда пьет. Да, то есть любовь, как он перечисляет, должна быть такая любовь ко Всевышнему, что это, да, как будто бы вот, ну, я знаю, как это рисуют в разных там, как их там, романах, я не знаю, что любовь такую, что человек не может от этого, да, да, болезнь такая любви, это должно быть ко Всевышнему, он говорит. Етер мизети, я вата шем балеву авам. Шогим батами, то есть всегда она должна быть в сердце. Что это значит? Теавата шем балев огавав. Шогим батами. То есть они всегда должны, это должно быть в сердце человека. Должны всегда. Да, шогим батами, всегда смотреть на нее, заниматься этим. К мошу цивану бухоли вавха бухоли. Как это было приказано всем сердцем, всей душою. И вот он возвращается обратно к этому Шма Исраэль. Это то, что говорит написано в Шма Исраэль. Что написано в Шма Исраэль? У любви Всевышнего, у любви как-то возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, да, всем сердцем и всей душой и всем своим состоянием. К этому он приходит. Есть многие еще объясняют, что значит всем сердцем. Это сердце, что такое сердце по-простому. Сейчас пойдем дальше, попытаемся понять все вот тонкости там в этом деле. Но так общее представление, которое он говорит, всем сердцем это значит, как это, чтобы заполняло все сердце. Что такое сердце? Сердце это где находятся мысли человека. Представление, вот, все, что человек думает, мечтает, видит перед собой, да, наслаждается этим, все это у него представляется где-то в его воображении, его представлении. Вот это место, где он рассуждает, где он сомневается, где он любит, где он ненавидит. Это место и называется сердцем. И вот оно должно быть всем сердцем, как он говорит, оно всем сердцем, чтобы там не осталось никакого места ни для чего другого. Это вообще странно, как это может быть. Да, так это получается, всем сердцем. Может быть, мы сможем понять эту вещь как-нибудь, я не знаю. Но так, в общем, само по себе интересно. Это Рамбам нам пишет. Всем сердцем и всей душою. Что такое всей душою? Бехоль навшиха, всей душой. Все это объясняют. И Рамбам здесь, и Раши здесь так же объясняют. Что значит всей душою? Да, всей душой, даже когда у тебя забирают душу. Даже когда человек идет на смерть, он должен любить Всевышнего. Это значит всей душой. Бахоль навшиха, да, здесь в принципе, что он здесь говорит. Да, так и Раши говорит. Так и Раши говорит, бахоль навшиха. Где мы это видим? Раби Акива. Раби Акива рассказывает про него. Откуда это взято? Это взято из слов Раби Акива, это определение, это этот комментарий. Он, это Мидраш, это то, что сказал Раби Акива. Когда он сказал это? Когда там Раби Акива был один из десяти тех, которых казнили римляне. 10 мудрецов, которых казнили римляне. Был Раби Шмой, Раби Акива, и там еще эти несколько друзья. Ихние мудрецы и так далее, что это были самые великие люди, еврейские люди. И да, иудаизм. На Раби Акива почти вся, вот все, что мы учим, все, что мы знаем, это исходит от него из 5 учеников его. У него было, как мы говорим, сейчас у нас Сфират Омер, 24 тысячи учеников, которые погибли в болезни. А потом он взял еще 5 учеников. И эти 5 учеников, вся Мишна, весь Талмуд, все знания, все это исходит от них. А если бы были бы эти 24 тысячи, которые были за ним, что бы было бы? Мир бы взорвался бы от величины знания. А он, да, это, да, и тогда римляне, они случайно хотели убить вот этих мудрецов, казнить их. Да, это было также замысел Всевышнего, не так просто. Потому что то, что они там пришли, это известная вещь, Аругея Малхут называется. Аругея Малхут, мы это читаем про них историю 9 Ава. И мы читаем про них историю также в Йом-Кипурим. Это одна из глубочайших тем сама по себе, что это такое. Но по-простому это была борьба между, как это, между язычеством и верой во Всевышнего. Между иудаизмом и идеей язычества. Эта борьба была всегда, продолжается до сегодняшнего времени, между иудаизмом и те, которые против иудаизма. Оно всегда есть, оно внутри еврейского народа, оно снаружи, оно это было. Это та самая борьба, которая была между змеем и Адамом. Это продолжение всей истории. Мы не будем сейчас входить в тонкости этого дела, но там было, там было так. И когда, и, то есть эта вот сказь ихняя, она, в общем-то, привела к упадку в знании. То есть это огромнейшее знание. Каждый из них, он был величайших, включал в себя величайшее знание. И то, что они погибли, это был огромный упадок в знании. И это не случайно произошло, потому что там был как раз переходный этап от от состояния храма, это было близко к разрушению храма, на эпоху, которая после разрушения храма, что это вход в 10, как это, в 50-е врата нечистоты. Это мир, где происходит полное сокрытие. То есть таким путем Всевышний делает, когда он приводит к снисхождению поколений, уменьшению поколений, так он. Как уменьшение поколений происходит? Одно из них убирается знание из мира. Тем самым, что мудрецы, знатоки, они выходят из мира. И тогда этого не остается знания, или остаются только осколки знания. Это же там произошло, в общем-то. После этого уже был записан Мишна и Талмуд, что запись этого означает само по себе потеря знания. Потому что записать это уже не то, что до этого оно было в голове, в сердце, в мысли. А когда это записали, как стало на бумаге, ну там еще не было на бумаге, но это тоже был упадок это. И в общем-то римляне играли в этом роль определенную. То как бы то ни было, когда там пришли, и значит, они убивали их жестоким образом, всех этих мудрецов, которые были там. До этого Раби Ишмоэль, друг Раби Акива, он сказал, да, что я поднимусь на небо и спрошу, то есть они его послали на небеса. Что такое пойти на небеса? Отдельный разговор, не буду сейчас говорить. Но они его послали на небеса спросить, если они могут сопротивляться. Что значит сопротивляться? В принципе, каждый из этих мудрецов один мог уничтожить весь Рим. В силу своей духовной силы. Вопрос, если они имели право. И Раби Ишмоэль поднялся на небеса и спросил этот вопрос. И ему сказали: замолчи, вы должны это принять. Там это объяснили, что это как бы расплата за то, что 10 братьев Якова, 10 сыновей Якова продали своего брата Иосифа в Египет. Так это было как бы одно против другого. Есть множество глубоких тем, связанных с этим, мы сейчас не будем в это входить. Во всяком случае, их там убивали разными путями. И вот Раби Акива, с него сдирали кожу живого. И когда, да, и тогда, и вот во время этого он читал Шма Исраэль. Вот это вот посылку, возлюбили, да, Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад, и Вагавт это Ашем Элокейха, возлюбили Всевышнего своего, когда Господа, да, даже всем сердцем, всей душой и всем своим состоянием. И там его спрашивают ученики, как до этого, как вдруг ты сейчас вот именно вот это то, что ты читаешь, почему именно сейчас, почему именно это? Объясняет он, что всю жизнь я хотел выполнить вот то, что написано здесь. Любить Всевышнего всем своим, всем, как это, всей душою. Что значит всей душою? Отдать жизнь во имя Всевышнего. И сейчас, когда мне это пришло, я это не буду делать. То есть отсюда они учат, что тогда он, это была самая высшая точка любви к Всевышнему у Раби Акива в тот момент, когда его там это, да, и это, этим он выполнял, когда его убивали там. И он этим выполнял вот эту вот заповеди всей душою. Отсюда, говорит, у нас есть мидраш, что вот это вот его слова, поэтому здесь Раши тоже приводит, всем всей своей душой любить, даже когда у тебя забирают душу. Да, всей душой. А что значит «бехоль маодейха» всем состоянием? Это вообще непонятно. Как можно любить всем состоянием, всем состоянием, всем имуществом? Что такое ему? Как любить имущество? Тоже Раши говорит интересную вещь. Так это приводят мудрецы. «Бехоль маманха ешлиха адам шимамано хабиба ламигуфо», так он говорит. Да? Есть два объяснения он дает. Одно объяснение говорит, что есть люди, для которых имущество важнее, чем его душа, чем его жизнь. Есть человек, мы это знаем, очень интересное качество людей. Иной раз деньги человек готов бы отдать жизнь ради денег. Нет, человек потерял деньги, там, не знаю, из которых да, кончает самоубийством. Есть еще разные вещи, то, что происходит, да, из-за денег, то, что происходит. Имущество, это тоже качество очень интересное, что имущество иной раз, есть люди, которым деньги важнее, чем имущество. То нет, имущество важнее, чем жизнь, готовы отдать жизнь во имя ради денег. Или хотя бы жертвовать ради денег, или идти на опасность. Жизнь, это мы знаем много, опасность в жизни ради денег и так далее. Так говорит, так такой человек, ты ему придешь сказать, любив Всевышнего всей душою, он согласен отдать жизнь ради Всевышнего, но деньги нет, имущества нет. Говорит ему тогда пастух, деньги тоже, даже деньги, даже тот, кто это. Другое объяснение говорит, это другое объяснение говорит, по-другому объясняет это слово «маодейха» от слова «меда», «меда» – качество, во всех качествах, любил Всевышнего во всех качествах его. Что это значит во всех качествах? «Бей медата то, бей медата пуранут». Да, то, что он говорит. Как иной раз ясно, что когда Всевышний не посылает успех. Мы еще коснемся этого вопроса, как и где, и что посылает, да, и посылает ли. А в этом случае, в общем, как мы понимаем эту вещь, даже когда человеку хорошо, и все в жизни у него складывается, и все, и он благодарит Всевышнего. Само по себе положительное качество. И он любит Всевышнего. Но этого недостаточно. Даже когда у тебя происходит беда, тоже любить Всевышнего. Даже когда у тебя что-то не получается, в ней тоже, это тоже качество Всевышнего. Как можно любить Всевышнего, когда он тебе делает плохо? Мы говорили такое про ближнего? Что мы говорили? Любовь к ближнему? Надо делать ему добро, мы сейчас посмотрим, делать так, помогать и так далее. Но когда он тебе делает зло, делает тебе боль, тоже надо его любить или нет? Может, да, скажем, в какой ситуации, как, там тоже не все всегда просто, иной раз человек делает боль, а на самом деле он хочет добра, и это добро, иногда добро болит, иногда это, да, человек хотят, как это, спасти из опасности, делать ему лечение, и лечение, оно иной раз может быть тяжелым и больным, болит, лечение может болеть тоже. И тогда это, так это не значит, что мы должны, как это, ненавидеть врача, который это делает, а наоборот, благодарим его за то, что даже когда это больно. В общем-то, это идея, что даже когда в жизни тебе больно и плохо, и ты чувствуешь это, то тогда тоже надо любить Всевышнего. Это, что он учит. В каждом качестве, что бы ни произошло, все равно любить Всевышнего. Конечно, кто-то спросит, откуда я знаю, что Всевышний. Мне хорошо, мне плохо и так далее. Еще. Почему я должен любить его, когда мне плохо? И даже когда мне хорошо, кто сказал, что мне от него хорошо, может, я такой хороший сам по себе и так далее. Но это мы еще коснемся, может быть, этого, в чем суть здесь. Во всяком случае, это значит любить даже в тяжелой ситуации. И мы это видим, где, ну, это тоже параллельно тому, что мы сказали, про Раби Акива, ну, с другой стороны, это тоже объяснение. Есть еще одна ситуация интересная, говорят, что это, да, когда это было. Ну, в принципе, история была не один раз, а вот одна из историй, которая была лет 100 назад, такой, правда, ну, в еврейском лице, уже не помню, как его звали, что у него погибли его дети, сколько у него было, 10 детей, и остался один ребенок, мальчик, и вот когда, и там произошло, не знаю точно всю историю с деталями, и вот он тоже умер. И тогда он делает испет, как это испет, как это поминальная речь, я знаю, говорит во время его похорон, говорит такую вещь, что Всевышний, обращается ко Всевышнему и говорит ему, что ты хочешь, чтобы я тебя возненавидел, так знай же, что у тебя это не получится. Это непростые люди совсем, да, потому что иной раз у человека какая-то неудача, так он винит Всевышнего, говорит, а вот почему это делал? Ну, можно сказать на первый взгляд, подожди, когда Всевышний мне посылает добро, то я его люблю, а когда мне посылает что-то не так, так я что, я скажу ему это? Так я ему скажу тоже, почему-то я буду его винить, зачем ты мне это делаешь? Но на самом деле мы же говорим, что Всевышний всегда делает только добро, никогда не делает зло. То да, зло, которое мы видим как зло, это приходит человеку либо как помощь, либо как исправление, либо как испытание, как лечение, как еще что-то. Иной раз, как отец, который любит своего сына, никогда не сделает ему больно. А если уж делает, это для того, чтобы воспитать, для того, чтобы его направить, для того, чтобы принести добро. Это, да, так это мы относимся как ко Всевышнему. Это значит любить во всех качествах и так далее. Как это говорит человек, я вот такой вот, да, какая-то неприятность, он говорит, зачем мне Всевышний это сделал, даже больше, чем неприятность, допустим. Но почему я так это сделал? Я ведь даже свечи в Йом-Кипур зажигаю. Такой я хороший, что я даже свечи в Йом-Кипур зажигаю. И так далее. И приходит это. То, во всяком случае, это вопрос. Так это понятно. Так это здесь говорится. То есть должен любить всем сердцем и всей душою. Всем сердцем, всей душой, всем и своим, и всем имуществом. Чем сердце мы вроде сказали, это значит, когда у него все мысли только о Всевышнем. Это мы говорим о любви. Ну, если бы мы говорили бы о любви, скажем, мужчине к женщине, то это можно было бы как-то еще понять. А как о Всевышнем? У нас первый вопрос, который мы задали. Как можно любить это? Того, кого я не знаю. Это первое. Второе, как можно приказать любить? Я бы либо люблю, ну, может быть, я его полюблю, допустим, встретимся, побеседуем, так у меня возникнет любовь к нему. А так вдруг я его не люблю, так что я буду показывать, что я люблю, а на самом деле я не люблю. Нет у меня такого качества, нет такого чувства, ведь это, как это, сердце не прикажешь, есть сердце, сердце любит, сердце не любит. Но это мы уже объяснили с точки зрения, как это объясняет Рав Дессер. Что Рав Дессер, что нам говорит? Что на самом деле любовь, на чем она построена? На чем построена любовь? Любовь возникает как результат того, что человек вкладывает частицу самого себя в предмет любви. Так мы сказали, что человек любит свой дом, потому что он устроил, он вкладывал там свой огород, я знаю. Животное, о котором он беспокоился и заботился, он его любит. Да, ближнего, потому что он в него вкладывает свою частицу. Это мы так это объяснили бы глубже, что это идея единства. Что поскольку, как бы, когда человек, он дающий, и вкладывает от себя, дает от себя, то есть он чем-то жертвует от себя ради второго, тем самым он как бы передает ему частицу своего «я», частицу самого себя. И тогда тот вкладывает другой он его любит, потому что там его частица, он же ее любит, как все любят, самого себя все любят. И тем более любят, или даже любят ту частицу самого себя, которую они вложили во второго. И понятно это, да, и тогда тот второй, он тоже становится как бы его я в каком-то смысле. И так, если он любит еще кого-то, тем самым как бы объединяет, как это, приходит к какому-то понятию единства, что он расширяется, он теперь я и вот не только он сам, а и также еще много других, о которых он заботится и беспокоится, они тоже относятся к его я в этом смысле. То есть в каком-то смысле здесь есть идея объединения. Это мы говорили, да, и это, и тогда, и то самое в семье, это, мы это подробно объясняли между мужем и женой, что это каждый, когда он беспокоится о втором человеке, о да, второй стороне, вкладывает это, так они становятся дороги один другому. И именно это корень любви, так мы это объяснили, это причина любви, это суть любви. Не любовь, это то, что человек... хочет там каких-то удовольствий своих, удовлетворения каких-то физических своих потребностей или чего-то, что это как бы инструмент телесный, важный сам по себе, для, когда им пользуются правильно. Но не это есть та любовь, о которой мы говорим. А та любовь, о которой мы говорим, это значит, человек, он не притягивает к себе, а да, притягивается к другим, скажем, тоже не совсем так может быть, да, дающий другим, это идея. И теперь, а если у человека нет любви по отношению к второму, это значит, что он должен ее построить. Как он это? Поскольку это связано с понятием того, что он вкладывает себя в него, дающий, то тогда можно понять, почему, как можно приказать человеку любить кого-либо. Люби своего ближнего, что это значит, как мы сказали, это значит быть дающим по отношению к ближнему. А это как происходит? Я его не люблю, но поскольку я решил, взял для себя этот принцип истины, что я делаю это, потому что я из принципа назовем так, из веры Всевышнего, из-за того, что Тора мне приказала, из постижения истины, или еще как человек себе это объяснит. Да? Нам-то это понятно, потому что пришел Всевышний и нам сказал, что так мы должны делать. Пришел Всевышний и сказал нам это. Поэтому мы делаем это, потому что приказ Всевышнего. Но в общем-то, есть люди, которые, может быть, по-разному могут себе это представить. Но как бы он ни представил, какой-то принцип у него, что он должен сделать это доброе дело, вот он, когда его делает, он не любит этого человека, да, но он делает потому, что так он считает, что так правильно. После того, что он делал раз, два, этот предмет или человек, которому он дает то, что от себя что-то, жертвует своими личными интересами ради него, этот предмет или этот человек становится дорог ему. Это то, что нам обещает Рав Деслер. Так возникает любовь. Поэтому понятие любви «я должен» – это кто ответственен за любовь, я ответственен за любовь. Тот, кто любящий, он ответственен, если будет у него эта любовь или нет. Поэтому к нему можно прийти с претензиями, почему ты его не любишь. Это одна из интересных вещей здесь, да? Ну, один из предметов, везде в мире постоянно говорят о любви, надо любить. Что значит «надо любить»? Во всех, да, там так далее, разные философии и так далее. И всякие религии, и всякие не только религии, просто люди, вот, любящие, надо любить, надо быть единстве в любви, как это достигнуть, мы должны быть едины, мы должны любить друг друга и так далее. И люди не совсем понимают, что значит, он должен любить. Вот я буду сидеть у себя в комнате и буду любить кого-то. Нет, что я буду любить? А сейчас мне... кто-то там наступил на пятку, так я быстро ему дам сдачи и так далее. А как же любовь? И вдруг мне захотелось что-то то, а тот это мне мешает. Так, да, так сразу вся любовь улетучится. Давайте любить друг друга. Как любить? Вот так вот сидеть и любить. Это объясняет он здесь. Это явно так оно не работает. Любить – это действовать. Как мы это понимаем? Действовать. И оно не приходит сразу, приходит только в результате какого-то времени. Это когда человек вкладывает частицу самого себя во второго. Это понятие любви. Так это как объясняет Равдес, тогда можно это приказать человеку. Ты должен любить вот это, должен любить это ближнего, семью, жену. Что значит должен любить жену? Что должен любить жену? Мне она нравится, допустим, я там люблю, я не знаю, я люблю удовольствие. Нет, должен любить свою жену. Что значит должен любить жену? Должен работать над этим, это обязанность. Обязанность любить жену, а вдруг я ее не люблю. Как часто люди расходятся и говорят, мы ошиблись. Думали, что мы любим друг друга, оказывается, мы не любим. Не было никакой ошибки. У них были все предпосылки для любви. Только они просто взяли и разрушили вот своими же действиями. И этими же своими действиями. Они могут их построить, если исправить свои действия и так далее. Могут создать это отношение. И это значит действие. Это можно потребовать от человека. Это мы понимаем. Это можно приказать человеку. Люби. Поэтому в общем, как мы скажем, что такое любить ближнего? Что значит любить ближнего? Любить ближнего – это выполнять заповеди между человеком и человеком. То есть Тора нам определяет эти понятия, они дают каких-то вот формулах таких, не совсем понятных каждому человеку, вот каждый есть, но есть все заповеди, они разделяются как бы на несколько групп, 613 заповедей. Какая-то часть этих заповедей, оно называется между человеком и человеком. То есть отношения между человеком одним и другим, как не воруй, не убивай, не так далее, там, не обманывай, не обсчитывай, есть. И так далее, все там подарки бедным, которые тогда всякие, и так далее. Есть целый ряд вещей. Они, в общем, они несколько мицвот, может быть, кто-то посмотрит и скажет, не вижу я здесь особой вот как бы формы того, что вот я дающий, я люблю, я что-то делаю. Но на самом деле, если посмотреть, каждый из них в частности, они вот эти, все эти заповеди, они охватывают все отношения между людьми. Включают в себя все. И поэтому действительно, просто это как и формулировки определенные, но в общем-то они охватывают всю систему отношений между людьми. И приходит, говорит, что если ты их будешь выполнять во всех деталях, во всех ситуациях, во всех качествах, во всех это, у тебя возникнет любовь к тем, кому ты вот эти вот заповеди применяешь. Как мы это разбирали подробно, сейчас не буду в это входить. И это значит заповедь между человеком и человеком. Это значит, что если человек дает, он дающий, так он начнет любить другого. Правильно, что кто-то придет и скажет, подожди. Даже если вот есть какой-то человек, которому была какая-то помощь нужна, я проходил мимо, и мне было жалко его, я ему дал какую-то помощь. Дал, что его полюбил, что ли? Мы уже рассматривали там много разных ситуаций, но с этой точки зрения, может быть, нет. Правильно, что не полюбил? В тот момент, что значит, как это возникло, что у меня возникла любовь к нему? Я видел. Потому что на самом деле он был, мы говорим, любовь, сила любви, она зависит от меры дающего. Мера давания там дающего была очень невелика. Почему? Потому что он проходил рядом, видел человека в беде, ему стало жалко. Вот то, что ему стало жалко, это само по себе положительное качество внутри человека, называется состраданием. Очень важное. Но когда он давал эту помощь, большой вопрос – кому он давал? Тому или себе? То есть, чтобы помочь тому, или чтобы ему было самому легче, чтобы снять с него эту боль. То, что он делает ради того, чтобы ему лично не было боли от того, что он видит несчастного человека, это тоже положительное качество, но мера давания там невелика. Хотя она есть, несомненно. А вот если он берет человека, он забеспокоится о нем как мать беспокоится о ребенке, со всеми деталями, весь день ее вокруг этого ребенка, и вся жизнь ее вокруг этого ребенка. Как только ребенок, не будем там говорить крайней ситуации, уехал в лагерь, нет его, что она, места себе не находит. Почему место не находит? Потому что все ее мысли, все забота были с этим. Когда человек будет, ну, мы взяли крайнюю ситуацию ближнего, ребенок тоже в каком-то смысле ближний. Но если есть такое, что я вкладываю все свое внимание, нет таких много ситуаций, ну, допустим, была такая ситуация, что по какой-то причине или по какой-то необходимости я должен был вкладывать в него много-много разных вещей. И тогда, после всего этого, и вдруг нет этого человека, я места себе не нахожу. То есть это понятно, что возникает это понятие любви. А есть люди, которые помогали другим людям, вообще жертвовали многим разным вещам, там, я знаю, жизнью, рисковали жизнью ради, чтобы спасти какого-то там, скажем, были там, чтобы спасти евреев во время Холокоста, кто-то там прятал и так далее, жертвовал жизнью или отдавал жизнь и так далее. Ну, и я так предполагаю, что у них потом проявляется эта сила любви очень сильно, именно к тем, кому они это. Потому что они считают часть его, я его спас, он это да, как бы часть меня в каком-то смысле. И там трудно войти вот внутрь психологии, ситуации очень непростые. Но это когда человек вкладывает в себя по-настоящему, он сразу увидит эту силу любви, которая возникает. Обычно у нас редко такая ситуация, но у нас существует, встречаются ситуации, но они обычно, мера давания там не очень велика, там что-то здесь помог, что-то там помог, и даже в этой ситуации в какой-то мере мы это чувствуем. А так это теперь, когда мы приходим ко Всевышнему, любовь ко Всевышнему, сказать по правде, вот эти все понятия любви, которые до этого, они были даны человеку для того, чтобы мог научиться или приблизиться, или осознать как-то понятие любви Всевышнего. Или, скажем наоборот, понятие любви Всевышнего, то, что было заложено в нем, оно проявляется в нем различных, там, любви к дому, к животному, к человеку, к тому, кому он дающий, оно как-то проявляется. Потому что это самая сила, что, по сути, она заложена внутри него, эта сила любви ко Всевышнему. На самом деле корень всего это любовь ко Всевышнему, которую мы как раз таки совсем не понимаем. Вот попытаемся немножко начать разбирать, о чем здесь разговор. И да, и во всяком случае, как мы сказали, что это, что точно так же, как любовь к ближнему и так далее, как мы объяснили, оно связано с понятием давания. Он дающий по отношению ко второй стороне, поэтому он ее любит. Так, тот же принцип должен быть направлен по отношению к Всевышнему. Со стороны вопроса, с точки зрения вопроса, как можно любить, как можно приказать любить, мы уже поняли. Можно приказать любить. То есть, будь дающим, тогда ты будешь любить, это понятно. Но все равно, опять же, что значит я, как можно давать Всевышнему, как я могу его любить? Значит, если я буду дающим по отношению к Всевышнему, тогда я его буду любить. Хорошо. Как это? Я его даже не знаю, как я могу ему давать. И вообще могу ли я давать? Мы не можем ничего дать Всевышнему. Кто-то может что-то дать Всевышнему, чего-то не хватает. Я могу дать человеку, которому чего-то не хватает, я могу дать. А Всевышнему что я могу дать? Здесь несколько интересных моментов есть. Как это? Ну, по-простому говорю, что мы можем дать Всевышнему. Как будто бы дать. Это давание по отношению ко Всевышнему называется мицвот бейн адам лимаком, между человеком и Всевышним, заповеди между человеком и Всевышним. Это большое, да, ну, все остальные заповеди, которые есть в Торе, они между человеком и Всевышним. Некоторая часть заповеди между человеком и человеком, а все остальное между человеком и Всевышним. Что это значит? Это значит, что я должен выполнять какие-то действия, потому что мне Всевышний это приказал, ради него я это выполняю. Для него, как бы для него, тоже надо понять эту вещь. Сказать по правде, заповеди между человеком и человеком, это тоже заповеди между человеком и Всевышним. Потому что почему вдруг я решил, что нужно, да, откуда я, почему я должен любить ближнего, почему я должен ему давать, почему это Всевышний мне сказал это делать. Поэтому если я иду, хочу быть дающим по отношению к ближнему, чтобы пробудить, чтобы любить его, скажем, как это Всевышний приказал. Поэтому, в конце концов, я хочу здесь выполнить волю Всевышнего, и в этом смысле я дающий в каком-то аспекте. Кому? Всевышнему. Поэтому, в принципе, все заповеди, они всегда между человеком и Всевышним. И что это значит? Это значит так, что я выполняю заповеди для Всевышнего, назовем это так, ради Всевышнего, лишма то, что называется, во имя Всевышнего, во имя Всевышнего. Он мне приказал, поэтому я выполняю. Здесь много сторон интересных, непонятных. Что значит я выполняю? Потому что он мне приказал, поэтому я выполняю, и да, я, да хорошо, я выполняю заповедь, потому что он мне приказал. Но ему это зачем нужно? Что я ему от этого, что ему от этого, холодно, жарко, я ему что-то сделал лучше. Человека я могу понять ближнему, я что-то даю, ему не хватает что-то. А от Всевышнего нет недостатка. Как мы сказали, что бесконечность, мы же говорим о бесконечности. Так что, я могу ему дать? И тогда мы даем объяснение как бы попроще, да, вот на самом простом уровне объяснение то, что на самом деле действительно я не могу ему ничего дать. Но Всевышний построил таким образом, Всевышний создал мир таким образом, что он да, привел нас в мир сокрытия. Именно для этого. Что значит мир сокрытия? В этом мире сокрытия мы не видим Всевышнего. У нас нет связи со Всевышним, ну, прямой во всяком случае, мы не видим. Мир сокрытий, мы не видим истины, мы не знаем это. И именно благодаря этому у нас возникает здесь свобода выбора. И как только возникает свобода выбора, сразу возникает возможность быть дающим даже по отношению ко Всевышнему. То есть, поскольку Всевышний хотел нам дать добро, как мы сказали, для чего он создал мир, для отивления врагов, чтобы дать добро творениям. Чтобы дать добро творениям, как мы сказали, у человека, чтобы он мог достигнуть добро. Что добро, что это такое добро? Добро это сам Всевышний. Чтобы достигнуть самого Всевышнего, скажем по-простому, несколько по-разному объясняли, но суть она та же. Чтобы достигнуть то самое добро ко Всевышнему, надо его полюбить. Да. Надо его любить, надо раскрыть, когда человек постигнет любовь ко Всевышнему, это то самое добро, которое он получит. Это настоящее. Почему? Тогда он приближается ко Всевышнему. Как это мы сказали, любовь к другому объединяет, делает одним целым. Когда Всевышний, что это такое, мы сказали, полное совершенство, бесконечность и полное совершенство, какое добро он может дать творению? Творение, оно противоположность, оно недостаток. Да, творение у него есть недостаток, оно не этого, да. Какое добро может быть, человеку он ограничен и недостаточен, какое добро может дать человеку, творению, сделать его близким к совершенству, объединить его с совершенством. И это то, что мы вот с этой стороны можно так сказать, что на самом деле дать добро творению – и дать ему возможность полюбить Всевышнего. Научить его любить Всевышнего. Почему? Потому что тогда он объединяется с ним. Как мы сказали, каждый любящий, он объединяется с предметом, которого он любит. И тогда он присоединяется к тому совершенству. Он сам в каком-то смысле приобретает какие-то стороны совершенства. И это то самое добро, которое Всевышний хотел дать творениям. Для этого он создал мир. Но для того, чтобы он мог полюбить Всевышнего, он должен быть, у него должно быть ощущение, или скажем так, у него должна быть возможность, у человека должна быть возможность дать Всевышнему. А Всевышнему невозможно дать, потому что ему нет недостатка. Так должна быть хотя бы возможность, как бы, дать ему возможность представить, хотя бы думать, что как будто бы Всевышнему что-то надо от него. И тогда на этом правильно, что ничего не может дать Всевышнему. Но когда приходит к нему Всевышний и говорит, сделай то-то и то-то и то-то для меня, ради меня, тогда я могу дать Всевышнему. Не потому, что ему это нужно, но он хочет, чтобы я был дающим. Скажет, во-первых, так. Во-первых, и он мне здесь скрыл в этом мире, я не это, я в этом мире, у меня есть свобода выбора. И в мире сокрытия, поэтому у меня создается ощущение, как будто бы я могу дать Всевышнему. Специально он создал это ощущение. Специально он сделал сокрытие в мире, чтобы дать мне ощущение, что я могу ему что-то дать от себя. Именно для этого. Для чего? Чтобы он потом я мог приблизиться к его совершенству. Полюбить его, чтобы он полюбить его. То есть, чтобы я мог его полюбить, он скрыл самого себя от нас. Потому что если он открыт, я ничего не могу. Я не могу ему ничего дать. Если я не могу ему ничего дать, я не могу возродить внутри себя эту идею любви к нему. А спросим, ладно, так он как бы нас обманывает. Он нам сделает сокрытие. Говорит, как будто бы мне что-то нужно. Мне на самом деле ничего не нужно. Да? Но я хочу, ну, я вас делаю вам ощущение, как будто бы мне что-то нужно, чтобы вы это. Но на самом деле мы говорим как? Что ведь Всевышний хотел дать добро творениям, правильно? То есть, что мы сказали? Он хотел, чтобы творение его полюбило другим. Это добро, которое это, да? То есть, это, да, и я своими действиями выполняю его замысел. Это в каком-то смысле называется дающий по отношению ко Всевышнему. Он так хотел. Почему он хотел? Ему чего-то не хватало? Ничего ему не хватало. Есть иногда желание что-либо сделать у человека, и даже у человека. Обычно у человека желание что-либо сделать. Причина для действия – это недостаток. Но иногда, наоборот, причина для действия – это изобилие, а не недостаток. Иногда человек видит, открыл для себя какую-то истину. Он бежит рассказать другим. Какой ему недостаток, что ему? Он для себя открыл. Он увидел что-то новое. Ребенок выходит на улицу, видит радугу. Бежит домой, говорит, вон, я вижу радугу. Вот-вот, всем хочу показать. Это не исходит из недостатка. Исходит из изобилия. То есть, исходит от совершенства. Иногда желание что-либо сделать не является результатом заполнения недостатка. Но в любом случае есть это стремление. И теперь я прихожу, Всевышний хочет от меня, чтобы я его любил. Так если я выполняю эту заповедь любви к нему, я как бы удовлетворяю его желание. Становлюсь дающим в каком-то смысле. И так далее. То есть получается, что выполняя заповеди по отношению ко Всевышнему, между человеком и Всевышним, они в принципе все заповеди между человеком и Всевышним, даже те, которые между человеком и человеком, то тогда у меня должно возникнуть любовь ко Всевышнему. Придут люди и скажут, тоже непонятно. Ну, во-первых, оставим этот вопрос, что я его все равно не знаю, кто он такой. Так как можно любить, что не знаю? Ну, допустим, что можно как-то любить того, кого ты не знаешь. Ну, тоже надо понять. Но скажут просто, вон, я делаю много разного, я в субботу, скажем, в субботу свечи зажигаю, да, скажем, ну, не нарушаю, ну, не езжу на, как это, не зажигаю огонь в субботу, вот какой, выполняю заповедь какую-то, да, ну, ладно, там, хожу, езжу на море, там, или что-то, ну, хотя бы какую-то заповедь я выполняю, не, да, кидуш делаю, еще что-то делаю, хорошо, ну, так что ж, а я люблю Всевышнего. Вот я выполняю, я делаю что-то, я дающий сейчас Всевышнему, правильно? Я делаю то, я делаю это, я делаю так далее и так далее. И здесь обратно мы входим точно так же, как мы объяснили в понятии любви к ближнему. То же самое, тем более здесь по отношению ко Всевышнему. То, что человек, он, у него проявляется понятие любви ко Всевышнему, это происходит в результате того, что он дающий ко Всевышнему. То есть, ну, как мы схематично мы называем это, выполняет заповеди между человеком и человеком, между человеком и Всевышним, потому что они включают весь ракурс отношений между человеком и Всевышним во всех отношениях. Но в общем-то, в жизни это проявляется в самых разных вещах. Но понятно, что любовь, она возникает такая ощутимая, когда мера отдачи, она тоже ощутимая. Тоже человек сделал один раз кидуш в субботу, а потом поехал на море, не думай, что есть достаточно. И даже не поехал на море, соблюдай всю субботу, он это и так далее. Он, да, и там в Йом-Кипур ходит, и даже и молится каждый день, и еще что-то делает, и так далее. И выполняет, и делает, и каждый по своей мере, И придет, говорит, знаешь что, я не люблю всего. Я, у меня нет такой вот любви, как бы это, да, нету вот такой. Обратно сказали, если он отдает этого, ради этого всю свою, все свои силы, все свои, мера любви, во всяком случае, то, что здесь пишет Рамбам, что должна быть любовь сильная такая, неистовая, я не знаю, как по отношению ко Всевышнему, может ли это так быть? Ну вот у очень больших людей мы видим, что так оно было. Как это происходит? И когда они всю свою жизнь отдают Всевышнему. Когда человек, отдать жизнь Всевышнему, значит отдать жизнь Всевышнему, не значит пойти там прыгнуть со скалы или так далее. Отдать жизнь Всевышнему, это пожертвовать своей жизнью ради Всевышнего. Что значит пожертвовать жизнью? Ведь человек живет каждый день, кушает, пьет, веселится, отдыхает и так далее. Время от времени он выполняет какую-то заповедь для Всевышнего тоже. Он не забывает Всевышнего. Иногда он здесь что-то сделает, и помолится, и сделает. А потом продолжает жить свою жизнь. Он пошел, помолился 5 минут, 10 минут. И все, сейчас я сделал как бы долг, который должен был сделать. А сейчас у меня разные дела. Я наслаждаюсь жизнью. Там, знаю, смотрю то, что мне нравится, делаю что это. Потом я пойду еще что-то делаю. Ну, как бы, большинство времени, наверное, так делают. Да, стараются делать, кто-то больше, кто-то меньше. И вот, да, ну на самом деле он живет ради себя. А здесь говорю, нет, что в общем-то человек должен отдать жизнь ради Всевышнего, жертвовать своей жизнью. Что такое жизнь? Жизнью. Жизнью это имеется в виду, это имеется в виду, что все интересы должны быть во имя Всевышнего. То есть даже когда он делает, ну в общем-то так это сказано в разных книгах Мусара, что, да, я вам рассказываю вещи, которые написаны, как нужно любить Всевышнего. То, что таких людей, которые по-настоящему это выполняют, не так много, да, но каждый должен хотя бы знать, да, да. Не потому, что я вам рассказываю, что я на этом уровне нахожусь, а потому, что тот уровень, на котором человек должен находиться. Мы хотя бы должны это знать, чтобы знать, к чему стремиться. Но явно есть люди, которые большие, которые у них вся жизнь, что это вся жизнь, это значит все. То есть не просто вот он что там сделал, а потом он живет это. Вся его жизнь, она ради Всевышнего. То есть обыденные дела, которые он делает, тоже. Обыденная вещь тоже во имя Всевышнего. Во имя Всевышнего, он кушает во имя Всевышнего. Не потому что кушает, потому что он голодный, а потому что хочет сказать благословение Всевышнему, потому что он хочет и так далее, да, это сторона, да, я уже не говорю о ситуациях, когда есть разные тяжелые испытания, там это нужны большие силы духовные человеку, есть иной раз тяжелая ситуация, в которую человек попадает, мы знаем, да, не буду рассказывать, и, да, что, и тогда, и перед человеком выбор. Восстать против Всевышнего. Зачем ты мне так делаешь? Или же наоборот. Несмотря на то, несмотря на это, я все равно тебя люблю. Я все равно не оставляю. Я это понимаю, как это, как... Да даже в тяжелой ситуации воспринимаю, что это делает Всевышний мне из любви. И я не восстаю против, но наоборот. И это само по себе проявление любви к Всевышнему. Сказать по правде, я как бы должен пожертвовать жизнью ради, разными вещами, жизнью, в смысле жизни повседневной. Жизнью повседневной ради Всевышнего. Мы же так не привыкли, мы любим жить для себя. Мы согласны что-то и для Всевышнего сделать время от времени, да. Там даже каждый день, там утро, вечером помолиться, делать еще какие-то вещи. Но нужно жить для себя тоже немножко. А так он приходит и говорит, нет, все должно быть как бы отдать для Всевышнего. То есть все, делать все, не то чтобы чего-то отказываться. Все, что необходимо и правильно, и нужно, это нужно делать. Но в намерении человек должен делать, что это делаю, потому что это мне нужно для того, чтобы я, семья была, чтобы служила Всевышнему, чтобы детей вырасти, чтобы у них были парноса, обеспечение, чтобы они могли служить Всевышнему, чтобы обучить их, чтобы то, чтобы другое. Вот во всех своих делах намереваться делать это, потому что это так приходит в каком-то смысле, это служение Всевышнему, то, другое, третье. И это очень трудно. Не только трудно, потому что человеку трудно сосредоточиться. Может быть, можно было бы, но может каждый может попробовать это. Трудно это не сказать. Можно сосредоточиться и даже помнить, что вот я возьму сегодня днем, сегодня вот с утра встану и начну делать все во имя Всевышнего. Что-то работаю. Почему я работаю? Потому что, чтобы у меня были деньги, чтобы я мог давать сдоку, чтобы я мог там выполнить те заповеди и другие. Почему я иду сюда, для этого, это для Всевышнего. Так рассчитывать свои действия. То есть все то же самое, что он делает целый день, только во имя Всевышнего. Технически, в принципе, это может быть несложно сделать, но это очень трудно. Почему трудно? Потому что человек лишается личной жизни. Он хочет для себя пожить тоже. Пусть каждый попробует. Кто-то попробует это сделать. Не может это выдержать. Я правильно, я согласен для Всевышнего это и это. И даже это. А вот здесь, как это, чтобы у меня было свободное время для себя. Это очень трудно, даже не то, что технически это сложно, технически это можно как-то, ну, привыкнуть, а вот согласиться с этим, что у меня нет свободного времени для себя. И это тогда, это одно из требований. И это получается, что когда человек, он входит в такое состояние. Мы сейчас говорим о выполнении заповедей. Там есть несколько уровней. Вы – любви ко Всевышнему, да, и, в принципе, любовь ко Всевышнему на уровне действия, на уровне разговора и на уровне мысли. Да, на уровне действия – это выполнение заповедей, которые мы знаем, асьё, то, что сказано, практические заповеди, которые мы выполняем. Есть еще на уровне и разговора, это имеется в виду молитва, что это другой уровень любви. Может быть, мы коснемся, я не знаю, сегодня мы дойдем до этого, но это было бы интересно понять эту суть этого, это само по себе другой мир. А есть еще понятие любви на уровне мысли, да, потому что человек, он, его действия построены из трех вещей. Действие, разговор, как это, и мысли. Или, как мы скажем, действие, намерение, или скажем, ну это по сути параллельно трем вещам. Телесность, тело, сердце и разум. Или же, как скажем, нефеш, рух, нешама. Все это параллельные вещи. Как только, как именно молитва или разговор связан именно с рух, или, да, это тоже надо разбирать. Но в принципе есть различные уровни. Мы сейчас говорим все вот то, что мы говорим до сих пор, это говорит только о действии. Это выполнение, да, но тот, кто переходит на другие уровни, тот, кто в этом, на этом уровне любви доходит до какого-то совершенства, целостности, то тогда он переходит на другие уровни, и другой мир совсем. Ясно, что когда говорят о великих людях, что у них такая особая любовь ко Всевышнему, это имеется в виду не только в рамках действия, хотя это само по себе первый этап. А там уже на другом уровне надо это понимать, как это мысли, как это сердце, как это, да. Но даже то, что мы здесь говорим, вот это само, что когда человек прикладывает все силы, он, значит, для Всевышнего, не просто там или здесь он выполнил заповедь. Иной раз есть заповеди очень тяжелые. Иной раз это связано с тем, что человек должен потерять какую-то большую сумму денег. И тут вдруг он ходит в состояние, если я буду следовать Всевышнему, то я потеряю эту сумму денег. Или наоборот, не приобрету. А если нет, сделаю небольшой, как бы, да, обход своей совести, скажем, чуть-чуть, обойду чуть-чуть дальше, и тогда вдруг вот я буду сейчас богатым, и все будет у меня хорошо. А что Всевышний подождет, в конце концов? Я потом буду ему служить очень хорошо, очень это. Ну вот Я сейчас это сделаю такое небольшое как-то, движение в сторону, чуть-чуть там это, и вдруг у меня будет потом много, и тогда будем жить хорошо, и жить хорошо, и жить хорошо, да? И так, и буду служить Всевышнему, буду молиться, буду сдоку давать и все прочее. Или так далее. Есть вот такие вот испытания, иной раз тяжелые в жизни. У каждого человека, здесь взрослые люди, каждый в жизни, наверное, не раз сталкивался с разными ситуациями такими, что, да, что вдруг он стоит перед выбором, или же он пойдет правильно, и тогда он потеряет, либо потеряет имущество. Как мы сказали, Бахоль Малдейха всем имуществом любить, да? Или он окажется в ситуации неуважения, его будет, потеряет уважение людей к себе, или будет выглядеть в глазах чьих-то не так, как ему кажется, или просто он хочет излить свой гнев, свою злость, он хочет, да, и тут вдруг надо сдержаться, исправить, и ради Всевышнего. Его вдруг кто-то обидел, он должен уметь пересилить это. Ну, в простой ситуации, в жизни, в доме, жена там что-то сказала, ужасно обиделась, правильно, обиделся. Ну и что? Сейчас накричать на нее, идет, что это лучше сделает. А он вдруг принимает эту вещь и как бы спокойно, как кафе приготовить для жены. Она почему там что-то это, он приготовил ей кафе, сделал это. Проявление любви вместо того, чтобы это. Очень тяжело. Я просто иногда ко мне же обращаются люди. И в своей жизни тоже не раз есть такие ситуации. Но это у людей может быть какая-то глупость. И вдруг взрыв эмоций. Взрыв это происходит в семье. Я не говорю где-то там. В семье. И вопрос, как ты себя поведешь? Часто, в большинстве случаев, это взрыв эмоций моментально, он какое-то мгновение. Даже тот, кто сказал какую-то глупость, какое-то неплохое, он сам переживает, сам как бы, да, через секунду он сожалеет о том, что он это сказал и так далее. Но тут уже все началось, и тогда взрывается вся ситуация. Уметь удержаться. Уметь это, пожертвовать своим чем, вот этим вот самолюбием, уметь за это очень трудно. Думаю, не должен убеждать людей в этом. Каждый проходил такую ситуацию. Ужасно трудно. Это как будто бы оторвать от себя что-то. Как будто отрезать от себя какой-то орган. Вот взять это, вот ему хочется высказаться. Хочется высказаться, вылить там на второго человека, я не знаю, что ведро там чего. Да, и он, и человек не может сдержаться себя. Почему? Ради Всевышнего. Всевышний мне сказал, что я не должен. Той ситуации, в которой это действительно не надо, да? Он сказал, нет, так я нет. Ради Всевышнего. Что там произошло? Он ту самую частицу отрезал от себя и передал это Всевышнему. Посвятил это ему. Вот ту самую. Это иной раз эта частица больнее, чем отрезать руку или ногу Хазуха. Иной раз это ужасно тяжело. Человека, это правильно, что много количества мицвот, что человек выполняет различные заповеди, они обычно для него в большинстве ситуаций не очень трудны и так далее. Но иногда бывает ситуация, что он должен пожертвовать чем-то это. Когда он делает это пожертвование, это после этого у него приходит. Через некоторое время, как обычно приходит человеку, он сделал какую-то глупость, высказал какую-то вещь, рассердился, а потом у него сожаление, а зачем, а почему, а как может быть, а много разных этих, и как это, кошки, как на душе скребут, так вроде говорят. А вот кто-то попробует, кто пробовал, наверное, вдруг в этот момент он сдержал себя и не делал, он просто оторвал кусок от себя. Ради Всевышнего. А потом, значит, через несколько минут даже, через некоторое время, он вдруг ощущает огромное ощущение удовлетворения. Что он смог? Как он смог это сделать? Он может говорить, я сам не верю, как я смог это сделать. Как я смог сделать этот шаг? И вот в этот момент у него появляется ужасная любовь ко Всевышнему. Потому что он это сделал ради него. Это интересно. Тот, кто один раз ощущал эту вещь, он никогда это, да, никогда это не делает. Он может пожертвовать чем-то. И чем-то именно тем, что ему было очень тяжело пожертвовать, именно это его приводит к большой любви к Всевышнему. В тот момент это как бы, на что это похоже? Как бы человек отдает всю свою жизнь ради Всевышнего, и тогда говорит, у меня нет ничего, кроме тебя. Я все отдал. Как это? Один человек отдает все. Вот говорит, все, что есть у меня, даю тебе. Нет у меня больше ничего. Почему? Потому что я тебя люблю очень, да? И вот это вот, он становится, да, нет ничего. И тогда это в принципе, та самая, как бы, да, любовь, которая пробуждается это в очень сильной мере. Это что-то удивительное. Вот это вот ощущение, да, любви это. Это понятная идея. Да, я там планировал много разных вещей, но вижу, что так только у нас маленькая часть получается, надо будет еще перейти на следующий раз. Но в принципе суть у нас здесь такая, как мы сказали, это идея возникновения любви. Если человек действительно дающий, вот в этом действии он это ощутит в большой мере. А когда мы потом еще, может быть, расскажем о понятии любви на других уровнях, на уровне сердца, на уровне, там, не знаю, мысли, мы видим, может быть, вообще другой мир, что-то удивительное. Но здесь так это мы сказали, во всяком случае, хотя бы это, чтобы понять эту вещь. И еще одна сторона, которая здесь есть, да, и как здесь все пишут, ну, я вам прочитаю хотя бы вот раз в начале, мы не до конца это разобрали. Как он говорит, люби Всевышнего, люби Господа Бога своего всем сердцем, всей душой, всем своим состоянием. Авто это Шем Лукой Бухолев, как говорит Раши, значит, и люби, что значит люби, оси двора мяба. Так он говорит, сделай его, выполняй его действия. Так и Раши объясняет. Оси двора мяба, выполняй его слова, то есть его заповеди, скажем, из любви, ради него. Да? И но домешо семи авалио семир а. Почему, говорит Раши? Потому что не похож тот, кто делает из любви, на того, кто делает это из страха. И здесь мы дополнительное объяснение всему, что мы сказали. Иной раз человек выполняет, многие люди выполняют заповеди. Но во многих ситуациях, почему они это выполняют? Потому что как это? Из страха. Что значит страха? Из страха это значит не во имя Всевышнего, а во имя для чтобы не... Он верит в Бога, естественно, он понимает, что он делает что-то не так. То он получит, да, наказание, скажем, да, пусть наказание в этом мире, или даже не в этом мире, а в будущем мире. Он получит наказание, а он не хочет наказания, боится получить наказание, и поэтому он ведет себя правильно. Это называется служение из страха. Или же он хочет получить награду. Если он выполнит заповедь как надо, он получит награду, поэтому он старается, потому что он хочет получить награду. Это называется служение Всевышнему из мира, из страха перед Всевышним. Ясно, что в понятии страха тоже есть несколько уровней. Но здесь он говорит нам на самом низком уровне. То есть из страха перед наказанием или страхом, что не получит награду. Для награды. Так говорит он это не то, что называется любовь. Это правильно, что это хорошо, что человек должен бояться Всевышнего. Мы сейчас должны объяснить идею страха перед Всевышним. Конечно, должен бояться Всевышнего, но это только первый этап. И обычно вот это вот объясняют детям, людям простым. Говорят, знаешь что? Что если ты не будешь выполнять заповеди, если ты будешь делать нарушение, получишь наказание, если не будешь выполнять заповеди, не получишь награду, если будешь, получишь награду за это и так далее, пробудить у человека желание к исследованию этого. Потому что как и ребенка мы воспитываем, это в принципе как отношение к ребенку. Но ясно, когда мы ребенку это говорим, мы ожидаем, что со временем он чуть подрастет, ты поймешь, что это надо делать, потому что это хорошо, а не потому, что это за это наказание и так далее. до ней заграды и за наказание. То же, здесь, то же самое здесь. Всевышний приходит и говорит, что человек должен бояться также из Атаоныш, это называется, страх перед наказанием. Это первый этап. Но не это то, что требуется. Это, в принципе, называется Шило Лишма, не во имя Всевышнего. Служить Всевышнему не во имя Всевышнего. Служить Всевышнему не во имя Всевышнего. А что? Для награды и наказания. Приходим и говорим, на самом деле это тоже хорошо. Так и Тора объясняет, так мы это учим, Рамбам и везде, что почему это тоже хорошо. Потому что миток шило лишма ба лишма, как мы объясняем. Потому что из не во имя Всевышнего приходит во имя Всевышнего. То есть мы говорим об одном начальном уровне служения Всевышнему. Сделайте страха. Потому что пока у человека нет вообще ничего, никакого представления ни о Всевышнем, ни о чем, так как он будет это понимать? Как я ему могу сказать? Вот именно это единственный путь. По правде, современное поколение, оно все, ну, в общем, на уровне ребенка. Поэтому, если уж выполняют заповеди из-за страха, это уже очень хорошо. Потому что многие, и многих и этого тоже нет. Но это не то, что называется из любви, служение из любви. Из любви это совсем другое, то, что здесь Раша объясняет. А вот это вот из страха, как мы сказали, «Миток шело лишма ба лишма», то есть на самом деле, и когда он делает не во имя Всевышнего, а из-за наказания, в конце концов, оно приходит, также из этого приходит также, в конце концов, служение более, становится более совершенным, приходит к Всевышнему. Может быть, потом, когда мы поговорим о страхе перед Всевышним, это нужно посвятить этому отдельную тему, отдельную эту. Тогда, может быть, объясним это более подробно. Но здесь то, что он говорит, что не это то, что требуется от человека. Это как бы только первый этап для ребенка, там все это. А что он должен, этап важный, ну, конечный этап, скажем так, или главный этап, это служение Всевышнему из любви. Мяава. А потому что это не то же самое. Почему? Алсе, цель рабо мир, акшу, матреха, лава, нихова, лехло. Что если человек делает, как это, служит своему, ну, как бы, работу, служит своему учителю, подчиняется, скажем так, из страха, то в конце концов он скажет, а, ты мне на это, как, слишком, уже слишком тяжело, и берет и уходит, оставляет его. А из любви это совсем по-другому. Так это получается. И здесь, это значит из любви мы сказали. Да, любви значит не это. Потом, что значит Бахоли Вавха всем сердцем? Всем сердцем он объясняет здесь тоже еще один интересный момент. Бахоли Вавха объясняет Раши, в принципе, два объяснения. Одно объяснение, как мы сказали, шило ехалук алямаком, чтобы у тебя все твое сердце заполнялось любовью ко Всевышнему. А другое объяснение говорит башней чареха, потому что левавейха это во множественном числе. Левавейха во множественном числе. А спрашивается, то есть получается, ну, левав, так это слово лев, а есть слово левав. Левав это сердца. Тогда получается, что ты должен любить Всевышнего всеми своими сердцами. И тогда сразу вопрос, какими сердцами, сколько сердец есть у человека? Одно сердце. Объясняет Раши, башны цареха, имеется в виду двумя ецеры. На сердце у человека есть две вещи. Два начала есть внутри сердца человека. То есть сердце, как мы говорим, как мы сказали, это место, где находятся мысли. Это, в принципе, место, центр его эмоциональности, это сердце. А это там, где находятся мысли, потому что мысли, они находятся там, где, да, там и есть мысли. Да, мысли, они, по сути, находятся в области воображения, что это область эмоциональной стороны человека. Ну, не будем сейчас ходить, мы это объясняли один раз. И там есть две сути внутри сердца человека, то есть центр его желаний, назовем так. Центр эмоциональных желаний, центр пробуждения человека к действию. Почему человек делает то-то или то-то? Потому что он, у него эмоциональное пробуждение, как к хорошему, так и плохому. И вот это вот, это мы называем сердцем. Центр человека, который толкает его к действию. Это центр, сердце. И в нем есть две силы. Одна сила Ецера Това, другая сила Ецера Ра. То есть доброе начало и злое начало. То, которое толкает к хорошему, а то, которое толкает к плохому. Ну, мы все хорошо это знаем внутри нас. И там на сердце происходит борьба, свобода выбора между Ецера Това и Ецера Ра. Да? Там происходит именно эта борьба. И вот это то, что сказано на сердце. Борьба на сердце. Да, вот это вот два Ецера. И говорит, ты должен любить Всевышнего обоими сердцами. То есть, как и посредством Ецера, так и посредством Ецера То. Почему? Что там любить? Как любить? Ладно, любить со стороны Ецера То, это понятно. Любить со стороны Ецера То, это понятно. Это значит делать хорошие поступки ради Всевышнего, как мы объяснили. Но что значит любить Всевышнего со стороны Ецера? И тоже один из моментов интересный. Как любить Всевышнего своими плохими качествами? А это объясняет это. Кто-то мне как-то... А, по-моему, Рав Десса так это он объяснял. Он приводит пример. Что, говорит, когда он был ребенком, да, так у них дома, значит, что у них это было? Ну, все вот, обычно учатся ночью. И собираются евреи, значит, в синагогах дома или кто где, и сидят, значит, всю ночь, учат Тору. Так что, ну, ясно, все взрослые, они приходят, учат всю ночь, это понятно, да? Ну, а дети у них обычно сил, ну, дети есть дети, и, да, устают и все прочее. Так он говорит, что его мать готовила вот к этому разные там сладости, разные, для чего, да, разные вкусные вещи. И ночью, когда все сами присадились, значит, учить Тору, приносила это на стол, что, и что, и ясно, что дети все, значит, приходили, это было для них приятно, и праздники. Так они сидели и учились всю ночь до утра. Объясняет он, что, здесь происходит. То, что человек любит вкусно, это понятно, относится к яцерара человека, да, назовем это к плохому началу человека. Но его можно использовать для добра тоже. То есть, что она сделала здесь? Она взяла это, значит, эту травму, да, эти вкусные вещи. Для чего? Для того, чтобы они могли, чтобы они учили Тору. Ясно, что это вот дети из-за этого они как там продержались, из-за этого они там сидели, им это как бы нравилось. Так тем самым они подталкивают их, тем самым вот этот Ецер Ара, он сейчас служит для любви Всевышнего. Это называется, так мы обычно объясняем, всем сердцем, двумя яйцем, двумя этими желаниями. Что значит двумя желаниями? А двумя вот этим хорошим и плохим началом человека. Что это значит? Именно вот этим. Сердцем хорошим, что это понятно, с желаниями хорошими. А также плохие желания тоже подчинять их хорошей цели. Использовать Ецер Ара для Ецер Тов. И вот это, и это можно делать разными путями, там привели только один пример, но в принципе использовать различные свои эти для святости. И это мы знаем в семье, как мы это тоже объясняли, у человека есть разные телесные, как это, да, физические влечения и так далее, что оно не должно быть для того, чтобы удовлетворять только свои, то, чтобы для эгоизма, а для того, чтобы привести к единству, да, со Всевышним тоже. Да, чтобы это было во имя Всевышнего, чтобы это было во имя, что всякие, то есть все, что человек делает, даже те вещи, которые интересы как бы его тела, переводить их на сторону святости. Это очень важная и сильная работа. Про это мы говорим, был Ицхак, Авраам, Ицхак и Яков. Авраам, он служил Всевышнему со стороны Хеса, так сказано. Ицхак служил Всевышнему со стороны страха. Что значит со стороны страха? Ицхак победил свой Ецер Ара. Что он сделал? Ицхак воевал против своих плохих качеств, подавлял их, и тем самым подавлял их и разрушил. То есть победил, то есть разрушил, назовем это так, да? Подавил, аннулировал. Это один из путей, путь Ира. Но Авраам делал не так. Авраам подчинил Ецер Ара, это плохие желания, подчинил хорошим желаниям. Ецер Ара подчинил Ецер Ара. Как? Почему? Потому что там, где он вдруг чувствовал, что у него появляется плохое желание Ецарана, он понимает, что, по всей видимости, именно здесь он может сейчас выполнить особую миссию, потому что именно здесь у него это пробудилось желание. Почему оно пробудилось? Именно здесь. Значит, именно здесь он может что-то, есть какое-то испытание, есть какое-то то, что он может делать для Всевышнего. И тогда там он начинал служить Всевышнему именно в этом. Получается, что вот этот Ецаран ему помогал Аврааму служить Всевышнему, находил места, где он должен проявить себя, где он должен служить Всевышнему и так далее. То есть получается, мы здесь тоже говорим с этой стороны, что оказывается, да, что эта идея подчинить, как это, подчинить, использовать Ецерара для Ецератов. Да? И это то, что здесь, да, Пасинич объясняет этот, да, Раши. Мы здесь должны были войти еще в одну тему, но я не знаю, у нас уже со временем, если так, может быть, перевести это на следующий раз, да? Но, видимо, у нас там еще есть несколько тем, которые я вот думал, что все это будет так только введение, а потом уже, оказывается, это как бы, да, заполнило все время. Да, ну у нас, ну, хотя бы вопрос я обозначу, да, который мы хотим разобрать. Но в конце концов, здесь мы сказали, что любовь ко Всевышнему, как это строится на том, что человек, он дающий. Он должен быть дающим Всевышнему. Показали разные примеры, как человек может быть дающим Всевышнему. Но с другой стороны, мы же сказали, что любовь человека и любовь еврейского народа ко Всевышнему, это как любовь к женщине. Как любовь женщины к своему мужу. Если это так, то там все наоборот. Дающий это муж, а получающая это женщина. Так как же здесь еврейский народ, он дающий по отношению ко Всевышнему с точки зрения женской стороны. То есть дающий должен быть со стороны женской, что мы должны понять, что значит дающий со стороны женской. Я несколько раз пытался это определить. Но мне кажется, что не до конца было понятно все это дело. Как мы говорили в разных понятиях, что мужчина, он и ухаживает за женщиной, да, а женщина, то есть он хочет, ну, как простой, на простом уровне. Мужчина, он тот, который ухаживает за женщиной, то есть заботится о ней, там, присылает и так далее, проявляет ей это проявление любви, а мужчина, а женщина благодарна ему за это. Так мы сказали. То есть, в принципе, там для того, чтобы возникла любовь с обоих сторон, должна быть идея со стороны дающего, он должен быть дающим, со стороны получающего, и он должен быть тоже дающим. Но он дающим становится в результате благодарности того, что он получает. То есть, получающий он тоже дающий. Значит, должны сказать так, что мужчина, он как бы дающий, а женщина... И это проявляется на простых этих, в том, что он, да, заботится о ней, ухаживает за ней, да, и так далее, да, и старается ей, да, принести то, подарки дать и так далее. Ну, на простом уровне так это проявляется. А женщина что? Женщина, да, дает, принесет подарок, она скажет, ну, как это, букет цветов, а ты скажет, раз и в угол это, ну, ладно, и так далее. Тогда что будет? Там вспышками, как так? Я тебе даю, а ты что сделала? Неблагодарная, да? А женщина принимает это. Даже если ей этот подарок не очень был нужен, но она хочет показать, что он ей очень нужен и так далее. То есть проявить благодарность. И вот эта вот благодарность, она идея дающего по отношению к мужчине. То есть мужчина проявляет свою любовь в том, что он старается что-то быть дающим. А женщина проявляет свою любовь в том, что она хочет это принять. И она благодарна за это. Так построено отношение между мужчиной и женщиной. Как свет и сосуд. Как заполнение и сосуд, которым заполняется. Дающий и получающий. Так оно есть. Что-то похожее должно быть со Всевышним и еврейским народом. Или еще что мы говорим. Женщина, мужчина, что она хочет? Чтобы он был умным. Зачем должен быть умным? Он должен, да, потому что тогда его ум, его знание, это то, что она получает. Неважно, если ей нужно, это не нужно для применения. Но само то, что он дающий, он обучает, он умный и так далее, это ее как бы, это ее обладание, она этим обладает, она гордится, вот у меня какой муж умный и так далее. Или же, я говорю, в еврейской семье, что женщина хочет, чтобы мужчина обучал ее Торе, чтобы рассказывал разные интересные вещи. Что женщина везде хочет, чтобы мужчина вел разговор, чтобы он начинал, чтобы он говорил, чтобы он приводил, чтобы он веселил, чтобы он... Что это такое? Да? Это идея, то есть она от него ожидает, чтобы он дал. Он дающий как в смысле материальном, как в смысле ну, социальном или общественном, или еще как-то там назовем разные, и разные и образы поведения, разные формы поведения мужчины по отношению к женщине, а также дающий в смысле духовном. Обучающий, в прямом смысле. Ну, иногда он не всегда, все идеальные все всегда могут. Иной раз женщина знает больше, чем мужчина, и может это. Но даже в этом случае она делает так, что она это, да, что она его обучает, но чтобы он в конце концов сказал решающее слово, чтобы он это. То есть ей нужно его решение. Ей нужна его это, поддержка, его движение и так далее. Это понятно. То есть получается, женщина всегда в отношениях, посмотрим хорошо, она ведет себя как принимающая, как сосуд. А мужчина всегда наоборот. Даже несмотря на то, что иной раз или тот, или другой не соответствует своим обязанностям, да, то есть он не на уровне достаточно, но все равно форма это такая. Так она построена. Получается, что отношения между Всевышним и еврейским народом тоже, как между женихом и невестой, да, как мужем и женой. И тогда мы должны понять, в чем же является любовь еврейского народа по отношению к Всевышнему. Что значит заповедь любви? Как он является дающим? По всей видимости, здесь должны пойти в понятие благодарности. Да, но это, может быть, уже мы в следующий раз попытаемся посмотреть, что там Рамбам про это говорит, и про и так далее, да? Мы все так, думаю, на сегодня достаточно, чтобы не слишком загружать людей.
Спасибо большое, Захария. Есть вопросы?
У меня есть вопрос, если позволите.
Да. Пожалуйста.
Значит, та ситуация, что погибли 10 мертвецов. Насколько я помню, когда они обратились наверх, ангел им сказал, что вы попались в ловушку. Вот.
Я не знаю, где вы это читали, такую вещь.
Это, сейчас я вам скажу, это Махзор, по-моему, на Йом-Кипур. По-моему, там это было.
Что, это в переводе на русском?
Да, в переводе на русском.
Там есть какая-то неточность. Я не думаю, что может это полагаться. Явно так. Да. Мидрашим говорит открыто, там и Зор, и в других местах, что это не так. Да? Ну, может быть, там можно, может быть, неправильно не перевели, может, в каком-то смысле тоже сказать таким образом. В любом случае, идея именно в том, что они должны были в этом стоять. Им сказали, замолчите, вы примите это.
Да,
и не через разрушиться мир. Может быть, там просто они сказали таким, ловушка назвали именно вот эту вот идею, но просто перевод он такой какой-то, да.
А зачем это нужно было небесам, Творцу, чтобы погибли мудрецы?
Одну из идей мы объяснили, для того, чтобы привести снисхождению поколений, уменьшению поколений. Потому что если остаются такие мудрецы, как уменьшится покрытие. То есть дальнейший период сокрытия в мире, он постоянно происходит, у нас каждый раз в мире все уменьшается, уменьшается, сокрытие увеличивается. Один из путей – это уменьшить это вот уровень знания. И то же самое было во время Холокоста. До Холокоста было много мудрецов, которым знание было на уровне. После Холокоста в наше время уже есть много мудрецов, много Торы, много учеников, но уровень невозможно сравнить. Да?
А в чем цель?
В чем цель? Мне сказать, вроде есть подробная лекция, разбирая вот это все идею снисхождения снисхождение от этих поколений, но попытаюсь в общем так сказать, то есть в чем цель. Здесь как бы с нескольких сторон мы смотрим на эту вещь. Но в принципе с простой стороны, ну вот одна из, как Равдессер объясняет, всякая как бы катаклизм и катастрофа там для еврейского народа, к чему она приводила? К уменьшению поколений. Почему? Потому что как бы с одной, с какой-то стороны наказание для поколения. Так и сказано, что смерть мудрецов — это наказание для поколения, не для них. Им нет наказания. Они получают, попадают в лучший мир. Это наказание для поколения, которые лишаются этого знания. Почему наказание? Потому что они недостойны, они стали вести себя плохо. Да? Что значит вести себя плохо? Неправильно. Когда человек ведет себя неправильно, и он знает истину, ведет себя неправильно, то у него ответственность очень велика. И тогда, значит, мера справедливости — это его уничтожить, потому что он не приравнивается к этой мере. Да, он не достоин, чтобы быть в мире. Что делает Всевышний? Всевышний не уничтожает это. Как сказано, что Всевышний выливает свой гнев на камни и деревья. Это когда разрушал храм. Разрушение храма. А не на людей. То есть еврейский народ не был уничтожен во многих ситуациях. Почему? Потому что в тот самый момент, потому что что делает Всевышний? Он уменьшает уровень поколений. Что и поэтому после этого не уничтожает их, а уменьшает их уровень. Ну а что изменилось? Разве от этого они стали лучше? Не стали же лучше. Правильно, что не стали лучше, но ответственность меньше. Если у них скрыто знание, то ответственность за их неплохие поступки она меньше, потому что, да, он как бы, ну, как ребенок.
Да, мы это объясняем.
Да, и мы объясняем. Это одна сторона объяснения до последних поколений. Другая сторона объяснения, если вы хотите, с точки зрения там Зора и Кабалы и так далее, то эта идея, мы каждый раз 6000 лет. 6000 лет необходимо для того, чтобы все души вышли из мира клипот. Да, и сделали свое действие, исправление, все души. Нужно 6000 лет для этого. Так вначале выходят души головы, потом души... Ну, мы знаем, что души людей — это как бы... Адам Ришон — первый человек полностью. Так есть высокие души, меньше. Так что вначале выходили души наиболее высокие с уровня головы, потом тело и так далее. Мы сегодня в конце истории выходим души пяток. Поэтому люди, они слабы. Поэтому для того... им не подходит это знание. Ну, эта идея тоже это. Но в конце концов, каждый выполняет свою роль на своем месте, на своем уровне и в своей системе взглядов, которая для него создается в данный момент. Это тоже необходимо. То есть, чтобы прошли все души от верхнего до низа. Да, так вот по-простому можно объяснить эту вещь.
Да, и как в продолжении, вот. Страдание этого мудреца, в котором погибли все дети, он сказал, как вы говорили, что ну, ты хочешь, чтобы начал возненавидел тебя, так этого не будет. Да. Ведь это же перекликается тем, что случилось с Йовом, было уничтожено его имущество.
Да, да, конечно.
Ну, значит, опять у него все это полось. Вот чисто с житейской стороны, не слишком ли жестокое испытание?
Да, с точки зрения житейской стороны, то вообще непонятно. Трудно это принять. И вообще никак это, да? Но мы, да, но это, поэтому это же и не требуется на житейском уровне от каждого человека. Это требуется, или возможно, только у человека, который находится на другом уровне любви, о котором мы еще даже не говорили. Уровень там уже не... Мы говорим только о выполнении заповеди, а есть еще любовь к молитве, любовь к мысли, любовь к сердцу и любовь это, да? И там это по-другому совсем выглядит. Когда человек осознает истину на другом уровне, то тогда это выглядит совсем по-другому. В конце концов, то, что человек умирает, и человек живет, и человек умирает, это не конец. Это как это? Когда ребенок, у него забирают конфетку, для него это конец мира. Да, так он ощущает, так он чувствует, так это представление. Но когда он повзрослел, он понимает, что это ничто. То же самое здесь, в нашем мире, как вы говорите, на житейском уровне, совершенно правильно. И это правильно, и так должно быть, но так оно есть. что люди, для людей, вот когда рассматривают различные моменты жизни, все моральные, один из наиболее тяжелых, самый тяжелый вопрос – это вопрос смерти. Да, как там Холокост рассматривают и так далее, а в чем виноваты дети, а почему так, а почему так. Почему? Потому что в нашем восприятии, обычном житейском, идея смерти – это конец. Это как то, что у ребенка вырвали конфетку. Но тот, кто осознает это на другом уровне, он понимает, что совсем не конец, всего лишь один из этапов. Еврейские мудрецы, когда они умирали, они как будто бы ощущали себя, многие переходят из одной комнаты в другую. Для них это не смерть, это не является ни ужин, ни трагедией, ни концом, ни это. Это всего лишь один этап в жизни, который необходим для того, для другого, для третьего. Тот, кто умирает, он исчезает, он оказывается в том мире, он возвращается обратно в другом Гильгуле, он делает еще так далее. Это как бы история. Тот, кто видит всю историю так же, за, как это есть, ну, в театре есть эта сцена и за сценой, как это сказать, да? Тот, кто видит за кулисами, тот, кто видит историю за кулисами, у него совсем другое отношение ко всем этим вопросам. Но это нельзя сказать человеку на житейском уровне.
Но ведь этот переход сопровождается ужасными физическими мучениями.
Это тоже. Во-первых, мы знаем, что никакие, да, человек не получает никакие испытания, которых он не может выстоять. Так мы верим, во всяком случае, от Всевышнего. С другой стороны, я вам скажу такую вещь. Есть даже многие там это дают объяснение, я вам скажу, что во многих ситуациях идея боли, она больше в том, когда мы смотрим на это, чем в том, когда человек это ощущает. Да, есть разные. Я вам скажу, более того, есть вот у мусульман, когда посылают на эту, да? Знаете эту историю, да? Чтобы самоубийство. Одна из вопросов, они же там посылают простых людей. Сами-то важные люди, они не идут, а простых людей. А простой человек ему говорит, а больно, как я? Ладно, я согласен, там потом попаду там в рай к девам. А вот само по себе больно, ему объясняет эту вещь, это не больно. И приводит ему доказательства, показывает фотографии всех этих, которые вот самоубийцы взрываются, и показывает там, скажем, голова отлетела и так далее, оно находится в улыбке и в наслаждении, не без... Это мы же доказали, не знаю, насколько это справедливо с точки зрения, ну, реальности, но так это один из доводов, который приводит. Сказать по правде, спросите тех людей, которые, скажем, попали в тяжелую аварию, и там, когда мы посмотрим со стороны, мы скажем, это ужас. Да, ужасная, какую боль человек ощутил. Но если вот человек, он выжил из этой аварии, вы спросите, что боль, она потом, когда человек болеет, когда это, в момент этого ничего не ощущается совсем. В принципе, да, это известная вещь. А это не значит, что нет физической боли, конечно, есть, и так далее, вот там, когда Раби Акива ему там сжигали, там делали и так далее. Но в тот момент он говорил «Шма Исраэль». Это тоже, я так понимаю, что у них, у тех больших людей, что значит боль, у него, когда он находился в этом, вообще, я сомневаюсь, он что-либо ощущал физически. Да, это как бы отдельная вещь. То есть есть такая возможность, те, которые обладают такими возможностями, знаниями и так далее, могут сосредоточиться таким образом, что они ощущают совсем. Расскажу вам историю тоже, если хотите, что один из этих, да, раввин такой большой, он оказался там, и там надо было где-то зубному врачу, и там что-то ему должны были сделать, и не было там, как бы, обезболивающего, вообще я не знаю что-то, или была какая-то проблема с этим. Так он сказал, ничего, пусть делают без этого, да, значит, да, они сделали все, потом спрашивают, как это, у тебя никакой реакции, было очень больно. Он говорит, не, я вообще не чувствовал боли. Почему? Что я, когда это, ну, вошел в какую-то судью в Талмуде, стал разбирать, и ушел, и уже не ощущает эту боль. Это не так просто совсем, но есть такая возможность, да. То есть ощущение боли это не простой вопрос совсем, да, не совсем так. Ведь нельзя сказать, что никогда не бывает человек боли. Конечно, есть, и бывает очень больно, и бывает это. Потом есть границы у боли определенные. Человек в какой-то момент, он просто теряет сознание, если боль превышает какую-то эту границу. То есть так или иначе, если она уже приходит, то человек, во-первых, может ее терпеть, ну, в смысле он это, и это ему Всевышний это делает с расчетом точности, что это то, что ему необходимо. А когда он приходит в следующий мир, там нет боли, там еще больнее. Там больнее, потому что здесь, как мы сказали, есть различные защитные инструменты, как, да, как, скажем, то же самое, что он теряет сознание, если это, или еще что-то. Тело не способно ощутить полную меру боли, потому что боль это не в теле, боль это в душе. Палец, если его укололи, он не болит, мы это не раз говорили. Палец, клетки не болят, атомы, у них нет ощущения боли. Болит душа, когда укололи палец, душа болит. Вот эта душа может болеть даже когда нет пальца. Да, и вот, и сказать по правде, там в духовном мире намного больнее. Но эта боль, она идет как исправление, как излечение, скажем. Так это большой вопрос, что лучше для человека. Ощутить ту самую боль здесь, или же потом он там будет ощущать боль в эту, да? То есть, когда мы видим этот мир в комплексе, как бы, его внешнюю сторону и то, что за кулисами, да, после смерти и так далее, то все эти понятия, они совсем другие у человека, да, отношение к смерти, к жизни, к боли, ко всему, всем другое, тогда другое. Но это вы правы 100%, что я не могу сказать это на житейском уровне человеку, знает что, вот так это просто. Это не просто. Да?
Благодарю вас.
Спасибо.
Есть еще вопросы? Все. Тогда всем-всем спасибо вам,
спасибо.
Спасибо.
За
спасибо. Спасибо.
Всего, всем всего хорошего. И до следующего понедельника.
Спасибо всем.
Пока-пока.
Спасибо. До свидания. До свидания.
Всего доброго. До свидания. Всего хорошего.